Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните, герой «Записок из подполья» Достоевского размышляет о том, что дважды два будет четыре помимо самого человека. А где же здесь, спрашивается, место для меня? Я привел этот пример, потому что в сегодняшней программе все наши собеседники с разных сторон будут размышлять над этим вопросом: зачем человеку вера? Сам этот феномен. Ведь нередко можно услышать, что вера и религия уже давно не нужны, потому что современный человек опирается на науку. И, доведенная до предела, эта мысль как раз и приводит к тому, о чем говорит подпольный герой Достоевского. Наука доказала: дважды два — четыре. Но ведь дважды два — четыре и без меня. Так где здесь место для меня и где здесь смысл моей жизни? При такой постановке вопроса тему веры не обойти. Почему именно о вере и религии приходится вспоминать, когда звучит это словосочетание «смысл жизни»? За ответом на этот и другие вопросы обратимся сегодня к духовно опытным пастырям и просто интересным христианским авторам. И раз уж возникла и не могла не возникнуть тема противопоставления религии и науки, давайте послушаем беседу автора, для которого эта тема была одной из часто звучащих в его публичных выступлениях. Послушаем фрагмент архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Еще сравнительно недавно философы считали своим долгом разрабатывать доказательства бытия Божьего. От Аристотеля, греческого философа, жившего в III веке до нашей эры, и до наших современников, знаменитых французских философов Бергсона и Меритена, философия видела одно из своих главных назначений в том, чтобы предложить человеку стройное и гармоническое учение о мире, невозможное, по мнению классических философов, без понятия абсолюта или Бога. Доказательств таких предложено было очень много. Так, по Аристотелю, например, поскольку мир есть прежде всего движение, то необходимо постулировать наличие некоего перводвигателя, который, оставаясь сам вне его, делает движение это возможным. Тут таким образом идея Бога выводится из первого элементарного принципа физики, из принципа физической причинности. Поскольку же, говорит Аристотель, люди всегда и везде верили в богов, то очевидно, этот перводвигатель, причина всех причин и начало всех начал, и есть Бог. Существует далее так называемое телеологическое доказательство бытия Божия, то есть такое доказательство, в котором понятие Бога выводится из очевидной целеустремленности всего существующего в мире. Действительно, в самой природе можно найти некую целеустремленность. Все в мире, от большого до малого, следует как будто определенному закону и смыслу. Все способствует осуществлению этой цели, все к ней направлено. Откуда же и как могла появиться эта цель? Это упорядоченность движения, этот таинственный закон, которому все так очевидно подчинено. Они не могут не быть, отвечают философы, результатом какой-то высшей и надмирной мудрости, и имя этой мудрости, воли и смысла есть Бог. Знаменитый немецкий философ Кант предлагает со своей стороны так называемое нравственное доказательство бытия Божия. Человек находит в себе таинственный и ни из чего в мире невыводимый закон добра и зла. Он как бы инстинктивно одно считает добрым, а другое злым, плохим. Больше того, он находит в себе то, что Кант называет категорическим императивом. Он не только знает, что добро и что зло, но и стремится в своей жизни следовать добру и сопротивляться злу, причем не чувствуя нужды в никаком оправдании. Поскольку же ничто в самой природе, в самом мире не имеет такого нравственного начала или критерия, то откуда же он появился в человеке? Кант отвечает: так как в пределе всего доступного человека знания, логики, выводов, ответить на вопрос этот невозможно, наличие этого нравственного закона и есть несомненное и непреложное доказательство того, что над миром есть Бог, существо, в котором и укоренено это абсолютное различие и противопоставление добра и зла. Наконец, французские философы Декарт и Мальбранш предлагают так называемое математическое доказательство бытия Божия, выводя его из математических постулатов абсолюта и бесконечности. Однако, в последнее время, начиная приблизительно с середины XVIII века, и верующие, и неверующие начали в равной мере сомневаться как в необходимости, так даже и в самой возможности такого философского, философски-научного доказательства бытия Божия. Верующим кажется убедительным довод, что если Бога можно доказать, то Он перестает быть объектом веры. Поскольку религия основана на вере, то доказательство не только не нужно, но и вредно. Неверующие же отрицают доказательства бытия Божия по совсем другим причинам. Они уверены, что та позитивная эмпирическая наука, расцвет которой начался именно в XVIII веке, сама есть доказательство, но доказательство как раз не существования Бога. Для неверующих, таким образом, наука заменяет философию. Поскольку же позитивная эмпирическая наука, то есть наука, основанная прежде всего на лабораторном эксперименте, действительно своим методом и в своих пределах никакого Бога ни увидеть, ни проверить не может, то остается заключить, что никакого Бога и нет. Таким, за немногими исключениями, продолжает оставаться положение сегодня. Верующие, считая всю науку и чуть ли не весь современный мир безбожными и враждебными религиями, заключаются в слоновую башню своей неприступной веры, уединяются все больше и больше в отрицании мира. Неверующие в своем наукопоклонничестве все более ожесточаются против веры, как чего-то антинаучного, и религии, как суеверия. Между тем, если спокойно и беспристрастно, и, я бы сказал, дружески, по-хорошему разобраться во всем этом сложном и трагическом конфликте, то, несомненно, приходишь к двум очень простым и очень важным выводам. Вывод первый. По существу, так называемое научное мировоззрение, во имя которого отвергаются философские доказательства бытия Божия, ни одно из этих доказательств не опровергло. Если та философия, которая как будто построена науке и которая называется диалектическим материализмом, отвергла множество вопросов, то есть попросту отбросила их, то это еще не значит, что она на них ответила. И чем дальше, тем все более очевидной становится философская нищета, философское убожество самой этой философии. Почему, например, если из материи никакого смысла, никакой целеустремленности вывести нельзя, человек должен бороться за какое-то будущее счастье? Откуда является сама его идея? Если человек есть всецело продукт материи, откуда в нем чувство добра, справедливости? Или, как шутил Владимир Соловьев, если мы все произошли от обезьян, почему, собственно, мы должны любить друг друга? Иными словами, очевидно, что наука, которая действительно имеет дело преимущественно с материей, не заменяет философии и не может ответить на ряд вполне реальных вопросов, без ответа на которые человек все равно жить не может. Второй же вывод таков. Если вера действительно рождается в человеке не из доказательств, не от философии и науки, а на это указывал уже Аристотель, то это не значит, что она не имеет никакого отношения ни к философии, ни к науке. Напротив, для тысяч миллионов людей она оказывается тем светом, который пронизывает сложность мира и указывает на тот смысл, последний и абсолютный, которых сами по себе ни наука, ни философия раскрыть и увидеть не могут. А это значит, в конце концов, что современный разрыв между верой с одной стороны, наукой и философией с другой, ничем не оправдан и вредит и тем, и другим. Вера, перестающая объяснять все, вера, закрывающая себя от мира, не полная, а больная и ущербленная вера. Наука, не стремящаяся выйти за собственные пределы, слепая и рабская наука. Об этом следует думать в наши дни.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Обращением к Аристотелю начинает свой разговор о вере и еще один пастырь XX века, архимандрит Виктор Мамонтов. На этот раз речь идет о том, что древний мыслитель называл человека общественным животным. И снова вопрос, зачем человеку вера, если все самое главное в нем – это его социальность, его умение жить вместе с другими людьми, не причиняя им зла. Ведь это очень понятная позиция и для нас сегодня, не правда ли? Впрочем, отец Виктор в своих размышлениях не только не принижает роль общества в жизни человека, но наоборот, говорит об этом как о духовном феномене, то есть о том, что сама жизнь человека среди других людей ставит перед ним вопрос о вере. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова под названием «Одухотворение человека».
С Аристотеля идет определение человека как политического животного, то есть животного, которое способно определенным образом вести себя в полисе, в обществе или государстве. У меня был разговор с человеком, который закончил Кембриджский университет по социальной антропологии. В их школе понимание человека как социального существа доходит до некоего предела. Считается, что вне социальности вообще нет человека как такового. Человек – прямой продукт социальности. При таком подходе остается неясным, на какой основе возникает религиозный подвиг, который способен как бы идти наперекор всему социальному движению. Как может возникнуть некое художественное произведение, которое ставит под сомнение все социальные устои, которое может осмыслить все отрицательные стороны этого социального бытия? Если человек социальностью исчерпывается, то он никоим образом не способен найти, осмыслить и оценить установку, которая бы находилась не в социальности. Само понимание одухотворения требует неких пояснений и комментариев. Человек устал от обыденной жизни, от социальной плоскости. Он может увлечься медитацией, искать некую связь с потусторонним миром, но это не будет одухотворением в христианском понимании слова. Одухотворение – это почти то же самое, что становление личности. Это способность человека предстоять Богу. Бог личен, и человек тоже должен стать личностью. Надо уметь жить в единении с Богом. О праведниках Ветхого Завета сказано, что они ходили пред Богом, то есть они не мыслили своей жизни без Бога. Они знали, что от Него они имели жизнь физическую и духовную. Они понимали, что человек не может быть самодостаточным. Они не могли сказать, что относятся к людям, которые все могут. Когда человек так скажет, надеясь на физические и какие-то еще силы, Он отпадает от Бога, отключается от Бога. Человек без Бога – это как электрический чайник, который забыли включить в сеть. Он сам не вскипит. Человек должен стремиться развить в себе духовную способность предстоять пред Богом и вмещать в себя другого человека. Потому что христианская жизнь не есть только восхождение. Она есть и нисхождение. Что отличает христианское понимание духовности? Можно ли сказать, что духовная личность – это личность, которая выше мира сего, выше тех проблем, неурядиц, столкновений, которые происходят в этой жизни? Христианская духовность отличается именно тем, что она не бежит от мира сего, а наоборот, принимает этот мир как поле своего служения, служения в любви. В Священном Писании есть примечательное место. Апостолы побывали на Фавуре и видели преображение Иисуса Христа. Они говорят: «Хорошо нам здесь быть». Они хотят остаться в горнем мире. Звучит голос Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Еще недостаточно следовать за Христом на Фавор. Надо, чтобы между тобой и Христом был человек, ближний. Потому что жизнь – это служение. Жить для себя – это самоубийство, тупик. Иисус Христос ведет апостолов с горы Фаворской вниз, где они встречают страдания мира сего. Приходит Отец с бесноватым отроком. И сразу после опыта преображения, соприкосновения с горним миром, апостолы обязаны столкнуться с миром страждущим, миром, который во зле лежит. В этом рассказе имеется прообраз, подобие того, как совершается христианская жизнь. С одной стороны, мы участвуем в Евхаристии. Протоиерей Александр Шмеман это таинство называет таинством восхождения, то есть нашего приобщения к Царству Небесному, к миру уже преображенному. Но остаться на Фаворе, как хотели этого апостолы, невозможно, пока мы принадлежим человеческой истории. Быть на Фаворе – это эсхатологическое состояние, та полнота жизни, которая будет дарована человеку в конце времен. После того, как мы уходим с Евхаристии, мы идем в мир, не просто пребывать там. Мы идем в мир для служения Ему, как нас призывает Господь. Страдающих людей надо увидеть и надо помочь. Христианин должен быть таким человеком, который видит не только Бога, но видит и ближнего. Если он любит только Бога, это ущербное положение. Нужно совмещать в себе любовь к Богу с любовью к ближнему, потому что ближний нуждается в нашей помощи. Когда мы истинно живем, мы оживляем человека, которому было плохо, было трудно. Он, может быть, страдал от одиночества. И мы стали богаче, и ему стало лучше. В мире умножилась любовь, то есть умножилась жизнь. Обычно люди говорят: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Эту формулу испанский мыслитель Мигель де Унамуно преобразил в более конкретную, говоря: «Я человек, и ни один человек мне не чужд». Это именно христианское отношение. В каждом человеке есть образ Божий. За каждого человека, сколь бы он ни был удален от нашего мышления, понимания, образа мыслей, за каждого Христос умирал на кресте. Потому каждый человек достоин внимания, достоин любви. В этом заключается смысл определения, что наша церковь не только апостольская, но и соборная. Она призвана собирать очень разных, иногда противоречивых людей. Объединяется это противоречие не упразднением чего-то лишнего, а именно Духом Святым. Дух Святой объединяет людей. Любить человечество, но ненавидеть человека – это не духовное состояние. Человеческое сердце может быть расширено до тех пределов, что вместит весь мир, но не как абстрактную идею. Человек, углубляясь в свое сердце, входя в себя, находит, что он сокровенными нитями связан со всем бытием. То есть он все бытие может вместить как свое собственное бытие, не растворяясь в нем, но сохраняя свою личность. Я думаю, что одухотворенность – это именно способность быть открытым и привносить смысл в бессмысленную жизнь. Потому что социальная жизнь как таковая, все ее устои, отношения, даже все законы в себе смысла не имеют. Любая социальная форма, социальное бытие должно быть осмыслено, потому что смысл находится в этом случае как бы вне формы. Например, создание коммунистической утопии. В чем смысл? Смысл в том, чтобы устроить некое всеобщее блаженство людей на Земле. То же самое относится к западному миру, все социальные реформы которого проводятся во благо человеческой личности, чтобы она стала основной ценностью. Однако установление законом ценности личности не может наполнить эту личность смыслом, потому что смысл находится вне бытия мира сего. Он всегда обретается только в общении человека с Богом. А духотворение – это наполнение жизни смыслом. Жизнь для себя разрушительна. Как творчество не может быть только для себя, так и жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Смысл всегда в служении.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «О духотворении человека». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».